Радио Прага. Новости.
ПМЖ через 5 лет, обещает чешское правительство. 40 тысяч чехов и словаков работают в Британии. 4 чеха погибли при крушении самолета в Швейцарии. Чешское правительство одобрило законопроект о внесении изменений в закон об иностранцах. Он предполагает сокращение срока, необходимого для получения ПМЖ в Чешской Республике вдвое – с 10 до 5 лет, а также упрощение жизни в Чехии для граждан Европейского Союза и членов их семей. Чешскому телеграфному агентству ЧТК об этом сообщила пресс-секретарь правительства Люция Аргоникова. Законопроект еще предстоит рассмотреть парламенту. Около 40 тысяч чешских и словацких граждан получили рабочую регистрацию в Британии, начиная с мая прошлого года. Англия, в отличие от Германии, Австрии и большинства других членов Евросоюза, открыла свой рынок труда для граждан стран-новичков. По официальной британской статистике, в стране зарегистрировано более 230 тысяч граждан из 8 новых членов Евросоюза. Треть регистраций, по сути, легализация трудовых отношений, существовавших еще до расширения. Чехия на 5-м месте по числу зарегистрированных. Во вторник на юге Швейцарии упал частный самолет с чешскими регистрационными номерами. Находившиеся в нем 4 чеха погибли. Среди жертв – владелец самолета и его несовершеннолетний сын. Причиной крушения может быть недостаток опыта у пилота. Люди, находящиеся в неблагоприятной социальной ситуации, будут получать от государства индивидуальные пособия, вне зависимости от того, заботится ли о них их семья или социальный работник. Если оговаривающий это нововведение законопроект будет одобрен парламентом и подписан президентом, он вступит в силу с начала 2007 года, информирует ЧТК со ссылкой на чешское Министерство труда и социальных дел. И в завершении выпуска о погоде. В Чехии облачно, местами с осадками и грозами. Температура воздуха до 22 градусов Цельсия. Это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Ася Чеканова.
В студии «Радио Прага» вас приветствует Елена Потлатия. Экс-президент Вацлав Гавел подписал заявление, критикующее нарушение прав человека в Беларуси. Известному петербургскому богемисту Игорю Инову в эти дни исполнилось бы 75 лет.
Мы начали с Игорем Владимировичем воплощать в жизнь идею увековечения памяти Масарика в Санкт-Петербурге.
Где найти судетских антифашистов? Все это темы нашей радиогазеты. А также, как обычно, по средам вас ждет новый рецепт чешской кухни «Кукурузная запеканка» и историческая рубрика «Рассказ о еврейском музее в Праге». Так что оставайтесь с нами. Члены инициативы «Всеобщая забота» Вацлав Гавел, Мэри Робинсон и Ричард фон Вайцекер опубликовали заявление, в котором раскритиковали повсеместное нарушение основных гражданских и человеческих прав в Республике Беларусь и призвали к совместным действиям Европейский Союз и США, а также остальные демократические страны, которые заинтересованы в демократизации Белоруссии. Далее в материале Татьяны Кругловой.
Инициатива «Всеобщая забота» возникла как свободная организация, которая объединяет представителей различных культур, религий и традиций. Она появилась по инициативе Далай-ламы в сотрудничестве с бывшим президентом Чешской Республики, бывшим южноафриканским президентом Фредериком Вильямом де Клерком и иорданским принцем Хасаном бин Талалом. Свою деятельность организация официально начала 3 мая 2005 года. Инициатива «Всеобщая забота» – это мировая сеть уважаемых и влиятельных людей, бывших президентов и философов, которые считают, что всеобщими усилиями могут эффективно влиять на серьезные проблемы и явления современности. Недавно инициативой было обнародовано заявление, в котором авторы критикуют режим Лукашенко. Какова цель этого документа?
Цель этого прохлашения – упозорнить международную коммуниту на
Цель этого документа – обратить внимание международной общественности на проблемы, которые господствуют в Беларуси, на диктаторский режим Лукашенко, для которого нормальным способом управления страной является постоянное нарушение прав человека, ликвидация и тюремное заключение оппозиции и журналистов, манипуляция людьми с помощью средств массовой информации. А главной целью этого заявления является достигнуть демократизации этой страны и включить Беларусь в демократические структуры Европейского Союза.
Говорит заместитель исполнительного директора организации «Форум-2000» Якуб Клепал. Вместе с тем осуждается прошлогодняя фальсификация результатов референдума, когда Александром Лукашенко был отстранен из Государственной Конституции параграф закона, по которому исполнять президентскую функцию более двух избранных сроков запрещалось. Тем самым был сделан шаг к тому, чтобы Лукашенко остался у власти и после 2006 года. В это время он должен был покинуть президентское кресло. Европейский Союз, который не способен был до сих пор поддерживать силы, стремящиеся к строительству демократической Беларуси, должен ускоренно найти такие инструменты, которые будут способствовать и в то же время максимально откроют обменные и образовательные программы для демократически ориентированных молодых людей из Беларуси. Так говорится в заявлении. Однако никаких реальных действий этот документ не подразумевает. Его задача – информировать мировую общественность о ситуации в последнем тоталитарном государстве Европы.
Этот документ сам о себе не планирует жадные конкретные программы, потому
Этот документ сам по себе не планирует создание никаких специальных программ, потому что инициатива «Всеобщая забота» не имеет возможности для их создания. Однако она вызывает Европейский Союз и другие демократические страны, чтобы они поддержали демократическую оппозицию, поддержали информированность людей в рамках Беларуси, поддержать возможность свободной трансляции для белорусских граждан правдивой информации о том, что на самом деле происходит.
Подчеркивает Якуб Клепал. Кроме бывшего президента Чешской Республики Вацлава Гавела, это обращение было подписано бывшим президентом Ирландии Мэри Робинсон, японским филантропом Йоши Сасакавой и другими.
Обзор прессы на волнах Радио Прага. Найти антифашистов из Судет будет нелегко. Так комментирует газета «Господарские новины» жест доброй воли правительства Иржи Парубыка. Дело в том, что в Чехии, как пишет газета, сегодня почти никто из судетских антифашистов не живет. Мало этих людей и в соседней Германии, куда были отправлены по декретам Бениша эшелоны с судетскими немцами. Антифашистские заслуги некоторых из них во внимание тогда не принимались, хотя, согласно декретам, они имели право на сохранение чехословацкого гражданства. Сегодня премьер Парубок хочет исправить ошибку и извиниться перед теми, кто был выслан таким образом незаслуженно. «Инициативу найти тогдашних антифашистов я приветствую, но думаю, что уже поздно», заявил газете один из бывших судетских немцев, который сегодня председательствует земляческой организации в Мюнхене. «Еще 10 лет назад, — продолжал он, — вы могли бы найти здесь людей, которые активно воевали против Гитлера, но сегодня многие из них уже не живут, а остальные не в состоянии представить никакой информации». Не менее сложно, чем найти и определить, кого считать антифашистом. Отсутствуют четко установленные критерии. Английская идея планирования не только времени рождения, но и пола рожденного ребенка в Чехии не нашла поддержки у политиков, сообщает газета «Младофрунт Днес». Дети на заказ не нравятся ни правым, ни левым депутатам парламента. «Это противоестественно», — говорят они в один голос. «Это слишком дерзкое вмешательство в природу и вне компетенции человека». Идею выбора пола будущего ребенка не поддерживают и чешские врачи. Так что, если чешская пара все-таки хочет исключительно девочку или исключительно мальчика, не остается ничего другого, как искать помощи в тех странах, где выбор пола будущего ребенка разрешен. Газета «Право» рассказывает о войне премьера Парубыка с бульварной прессой. В июле премьер подал жалобу на газету «Вечерник Прага», который весной позволил себе некорректные комментарии по поводу внешнего вида супруги премьера. Вчера эта же газета напечатала статью, в которой утверждает, что Парубок, не выбирая выражений, обвинил экс-премьера и лидера партии Гросса и министра образования Бускову в недостаточной лояльности к его особе. Глава кабинета также неоднократно жаловался, что за ним шпионят редакторы «желтой газеты» «Блеск». 24 августа нынешнего года Игорю Инову, известному богемисту, трепетно относившемуся к Чехии и ее культурному наследию, исполнилось бы 75 лет. Блестящий переводчик чешской литературы XX и XIX веков, сам также писавший стихи, он посвятил исследованию чешско-российских культурных связей всю свою жизнь. Об одной из них, литературно-театральная, концертная деятельность беженцев россиян в Чехословакии периода 20-40-го годов 20 века, мы уже рассказывали вам в рубрике «Богема». Тему продолжает Ларита Вашкова.
Известность Игорю Инову принесли не только переводы таких ярких чешских поэтов, как Вицеслав Незвал, Франтишек Галас, Франтишек Грубин и Владимир Голан. Кстати, недавно в издательстве «Чешского радио» вышла архивная запись, на которой упомянутые поэты читают свои стихи, но также его активный вклад в деятельность общества братьев Чапыков в Санкт-Петербурге. В настоящее время спутница жизни Инова Ирина Макаровна Порочкина заканчивает книгу, работу над которой прервала смерть Инова «Масарик и Россия». Пока, к большому нашему сожалению, в свет не вышла любопытнейшая книга его воспоминаний под названием «Магикане чешской культуры», насчитывающая 600 страниц историко-литературных исследований автора. Остается надеяться, что в Чехии со временем найдется ее издатель. Игорь Инов мог положиться на супругу во всем. Вместе они трудились над монографией, посвященной 300-летию города на Дневой, Чехи в Санкт-Петербурге. Вместе же стали инициаторами идеи возведения памятника Масарику в Петербурге.
Когда мы начали с Игорем Владимировичем воплощать в жизнь идею увековечения памяти Масарика в Санкт-Петербурге, а Масарик несколько раз бывал в нашем городе до революции и приехал туда в последний раз в 1917 году и провел там несколько месяцев. Это было очень важное, ответственное время в его судьбе, в судьбе его страны, потому что именно на территории России создавалась армия будущего государства, легионы. Это первый памятник в России Тому Шугарику Масарику. И думаю, что надолго единственный, потому что именно с Петербургом его связывали его узы и научные, и политические.
Говорит Ирина Макаровна Порочкина. Нынешним летом в Праге вышла в свет последняя книга пытливого петербургского литературоведа «Як то всехно било на Вериху» в переводе на русский «Как все было, господин Верих», посвященная классику чешского комедийного жанра. Игоря Инова связывала с Яном Верихом многолетняя дружба, и автор черпает из архивных источников и личных впечатлений с ему присущей кропотливостью. В результате перед читателем предстают не только многоликий образ Вериха и его судьба в эмиграции, но также живые портреты его друзей и сподвижников Ижи Восковца, Ярослава Ешка и Инжиха Гонзла, и жизнь легендарного освобожденного театра с момента возникновения до конца его деятельности. Напомним, что именно Верих с Восковцем были его основателями.
Чешская торговая инспекция начала серию контрольных рейдов по китайским ресторанам в Чехии. В последнее время участились жалобы на китайские рестораны, а в понедельник вся страна в главном выпуске новостей коммерческого телеканала «Нова» заглянула на кухню китайского бистро «Вкладно» и ужаснулась. «Ждите санстанцию», – заявил в эфире директор чешской торговой инспекции. И тут началось. Всю ночь в китайских ресторанах чистилось и убиралось, как в самой прилежной чешской семье перед Рождеством. Кое-где ночи на уборку не хватило, а потому ресторанчики не открылись вовремя. Тем не менее, это не помешало контролерам со всей строгостью начать проверки. И вот выяснилось – сырое мясо хранится вместе с овощами. На разделочные столы капает жир из очистителя воздуха. Знаменитая утка, прежде чем попасть на стол к клиенту, месяцами лежит в полуготовом виде в грязном холодильнике. И это еще не все. Мыши получили во многих китайских ресторанах постоянную прописку. Не оставалось ничего иного, как закрыть пятую часть всех проверенных ресторанов из-за антисанитарии на кухне. Были обнаружены также обсчеты клиентов и несоответствие порций нормам. В некоторых ресторанах отсутствовали весы. Китайские рестораны привлекают посетителей прежде всего низкой ценой, но, как считает председатель Союза ресторанов и отелей Мирослава Луприхова, эти низкие цены – результат пренебрежения санитарными нормами. Надеюсь, что предыдущее сообщение не испортило вам аппетит, и в своей кухне, несомненно отвечающей самым строгим санитарным нормам, вы уже готовы опробовать новый рецепт Антона Каймакова.
Среда кулинарная.
В кулинарной среде мы вновь посылаем сердечный привет всем нашим радиослушателям-поварам. Сегодня я предложу вашему вниманию рецепт на кукурузную запеканку от Дагмар Лужиной. Это блюдо очень хорошо годится как полдник для детей или нечто вкусненькое, что можно взять с собой на прогулку.
Je vhodné dělat různé nákypy, hlavně teda z kukuřice. Já jsem si tady připravila taky velmi zajímavý letní nákyp.
Z zapekanky je velmi полезно, особенно из кукурузы. Я тоже приготовила один интересный рецепт. Все рассчитано на один классический противень. Возьмем 300 грамм кукурузной манки. По объему это пол-литра и 2 литра воды. Соотношение 1 к 4. К этому добавим мешочек изюма 200 грамм, который сначала промоем в горячей воде. Далее добавим 3 столовых ложки кокоса. Подсластим 3 ложками варенья, меда или фруктозы, чем хотите. Хорошо бы добавить щепотку морской соли, так как в ней содержатся минералы, и ложку подсолнечного или другого хорошего масла.
Все ингредиенты необходимо хорошо перемешать, и готовое тесто наливается на противень.
Ten pekáč se ničím nevymazává, prostě jenom tak. A peče se to v troubě 35-40 minut, tak dlouho, až se vstřebá voda.
Противень prostě перед этим ничем не смазываете. Все печется просто так. Запеканка печется в духовке 35-40 минут, до тех пор, пока не испарится вся вода. Кокос поднимется наверх запеканки, а аромат чувствуется по всей квартире. Готовую запеканку оставим остыть и разрезаем на порции – можно и в виде разных фигурок. Если вы будете есть запеканку дома в качестве десерта, то можно ее полить вареньем или украсить взбитыми сливками.
Это был рецепт на кукурузную запеканку от Дагмар Лужиной. Приятного аппетита! А мне остается лишь еще раз повторить вопросы последнего этапа конкурса кулинарной среды. В каком веке, в чьих землях была напечатана первая поваренная книга? Что за птица жемловка? Какое блюдо больше всего любит герой самой любимой в Чехии русской киносказки «Жених Марфушеньки-душеньки»? Ответы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Пометка «Кулинарная среда. Конкурс». Победителя последнего этапа и владельца сборника «Лучшие чешские рецепты» от издательства «Виталис» мы выберем в мини-рубрике «Кулинарная среда» в среду, 7 сентября.
В нашей сегодняшней исторической рубрике мы продолжаем рассказывать о чешских евреях. История их поселения в Чехии и в Моравии не была бы полноценной без рассказа о самом большом музее в Европе – Еврейском музее в Праге. Слово Александре Вагнер.
История Еврейского музея в Праге началась в начале прошлого века. В 1906 году историк Соломон Хуга-Либен и председатель еврейского поселения в Праге Август Стейн решили собрать воедино и сохранить предметы из синагог, представляющие художественную ценность. Дело в том, что в начале 20 века пражское еврейское гетто начали перестраивать. Цыганская синагога была снесена, а существование остальных синагог оставалось под вопросом. Те предметы, которые остались, были собраны в здании Майзлова синагоги, единственном здании, оставшемся в те времена в собственности пражских евреев.
Тогда се tedy ty židovské rituální předměty stávaly
В те времена еврейские ритуальные предметы, связанные с историей еврейского общества, становятся предметом коллекционерской страсти. Поэтому еврейские музеи в это время создавались во всем Старом Свете. В Праге возник третий еврейский музей в Европе после Рима, Венеции и немецкого города Франкфурт-на-Майне. Было создано музейное сообщество. До начала Второй мировой войны музей имел около 1000 экспонатов.
Говорит Лео Павлат, директор Еврейского музея в Праге. Драматическим событием дошло во время Второй мировой войны. После оккупации Чехии и Моравии в 1939 году музей закрывается для посетителей. Издаются антисемитские законы, согласно которым еврейское имущество подлежит конфискации. Карел Стейн, который пытался сохранить ценности, конфискованные у евреев, предложил нацистам создать Центральный еврейский музей в Праге. После долгих переговоров нацисты согласились. Ритуальные предметы синагог и вещи, найденные в еврейских гетто, были объединены с довоенными собраниями в 1942 году. Почему же нацисты, массово убивающие евреев, согласились создать недалеко от границ Германии Центральный еврейский музей? Все дело в том, что впоследствии нацисты хотели использовать собрание как музей несуществующего народа.
Je historicky доложено, že ta iniciativa k tomuto propojení zešla z židovské obce v Praze.
Исторически доказано, что инициатива такого объединения пришла от еврейской общины в Праге в стремлении сохранить раритетное наследие предков. Нацисты с этим согласились, но они, естественно, имели полный контроль над тем, что в музее происходило. Во время войны количество конфискованных вещей увеличилось до размера 40 тысяч предметов. К сожалению, основная масса тех, кому эти предметы принадлежали во время войны, были убиты нацистами. Поэтому после войны свою деятельность обновили лишь некоторые еврейские поселения в Чехии.
Культурное наследие чешских и моравских евреев с тех пор находится в Праге. После прихода коммунистов в 1950 году был создан Государственный еврейский музей. Это название просуществовало до ноября 1994 года, когда после падения коммунизма возник самостоятельный еврейский музей в Праге.
Já bych neřekl, že zde byl jaksi apriorně negativní. Tady prostě židovství bylo v lepším případě za komunistů tabuizováno a...
В Чехии не было негативного отношения к евреям. Только во время коммунистического строя говорить о евреях было табу. В худшем случае велась антисемитская пропаганда. Но большинство жителей Чехии эту пропаганду не воспринимало. Ведь после обретения независимости многие жители начали проявлять интерес к еврейской культуре. В этих условиях музей очень успешно развивался. В прошлом году он отпраздновал 10 лет самостоятельного существования.
Говорит Лео Павлат, директор Еврейского музея в Праге. За это время были обновлены все экспозиции синагог, за исключением испанской синагоги, где проходят богослужбы. Пражские синагоги уже не используются в религиозных целях. Музей недавно открыл новую экспозицию, посвященную истории евреев, их традициям и обычаям. Был открыт образовательный и культурный центр. С 1994 года Еврейский музей в Праге является самостоятельной организацией. Вся его собственность передана во владение еврейской общины Чехии, которая имеет своего представителя даже в Министерстве культуры. Четыре синагоги – Майзлова, Пинкасова, Клаусова и Испанская, два еврейских кладбища – Старое и кладбище в пражском районе Жишков, а также зал для обрядов – это самое крупное еврейское наследие в Европе, которое насчитывает 40 тысяч экспонатов и 100 тысяч книг. Уникальность Еврейского музея в Праге состоит в том, что он собрал в одном месте экспонаты с единого географического пространства со всей территории Чехии. Этих экспонатов настолько много, что они могут рассказать о культурном наследии целого еврейского народа.
Co se týče množství, tak je to vůbec jedno z nejbohatších muzeí na světě, zcela jistě v Evropě.
Наш музей по количеству экспонатов является одним из самых богатых в мире и самым богатым во всей Европе. Что касается отдельных предметов, то наибольшего внимания заслуживает ценное собрание еврейского текстиля, которое документирует текстильные предметы для синагог с конца 16 столетия до начала 20 века. У нас есть редкие средневековые рукописи и печатные издания, предметы из серебра и других ценных металлов. Но самая дорогая для меня лично коллекция с трагической судьбой. Это собрание детских рисунков из концентрационного лагеря Терезин.
Еврейский музей в Праге уже много лет является самым посещаемым музеем в Чешской Республике. В прошлом году его осмотрело 660 тысяч человек. Но не только столица Чехии богата еврейским наследием, ведь в довоенное время на территории республики практически в каждом городе жили евреи. В некоторых городах еврейское гетто было не меньше, чем в Праге. Например, на Высочине в городе Тшебич расположено больше, чем в столице еврейское гетто. В 2003 году его занесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Уникальность этого гетто состоит в том, что в отличие от Праги, тут еврейский квартал сохранился в первозданном виде. Ни один дом, ни одну синагогу здесь не снесли. В Тшебиче есть возможность заглянуть в мир евреев, как он существовал в довоенные времена. Кроме синагоги, здесь сохранилось здание рабината, еврейская ратуша, дома, школа и дом для сирот. Оригинальная улица с арками и здание с подземными переходами. По словам Лео Павлата из Еврейского музея в Праге, это атрибуты каждого еврейского гетто.
Byli bychom rádi právě, kdyby ta židovská kultura stoupla do širšího povědomí i v regionech.
Мы были бы рады, если бы еврейская культура вступила в сознание более широкого круга жителей Чехии, не только в столице, но и в регионах. Хорошим примером в этом смысле может служить город Тшебич. Или, например, в Голешове существует ряд отреставрированных и охраняемых синагог. Сейчас у нас есть проект создания филиала еврейского музея в Брно. Это будет культурный и образовательный центр.
Это все на сегодня. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.